Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, savage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half clear, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы в прямом эфире 18.05. Меня зовут Петр Кузнецов. Начинается «Около спорт», где мы обсуждаем итоги очередной спортивной недели. Подводим итоги. С вашей помощью, конечно же, чтобы делать это вместе. СМС плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Если удобно, Телеграм. Говорит МСК-бот. Прямо вот латиницей в одно слово. Хотите в прямой эфир? Пожалуйста. 7-3-7-3-948-495. Код, врывайтесь, мы здесь, через Твиттер пишите после собаки около спорт нижнее подчеркивание, отдельный аккаунт, где и анонсы есть, и сами программы потом оперативно очень появляются после их выхода в эфир, в виде уже так называемых подкастов. Дальше, давайте посмотрим, ну да, во-первых, из сегодняшнего, конечно же, стоит отметить прежде всего победу Джоковича на Australian Open. В финале он победил Джокович Тим, 6-4 Тим, то есть, видите, уже целые команды переигрывает Джокович, 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4, Джокович восьмой раз уже становится чемпионом Australian Open, провалил он середину этого матча, но впервые, кстати, по ходу отыгрался с 1-2, и впервые это происходит с ним в плане отыгрыша в финале турниров «Большого шлема». Если уж мы заговорили о турнирах «Большого шлема» вообще, то это его уже 17-й турнир «Большого шлема», который он выигрывает. Ну, конечно, он снова рейтинг возглавит в ближайшее... Ну, когда вот следующее обновление будет. Дальше вижу, что генсек Федерации бокса России Умар Кремлев комментирует задержание чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Я думаю, вы слышали эту громкую историю, которая только начинается. Вот его комментарий. Мы будем разбираться завтра, действительно ли это так. Пока вот все, что знаем, это от СМИ. И коллеги еще позвонили, рассказали. Будем разбираться, но если это действительно так, мы, наоборот, благодарны росгвардейцам, все правильно сделали, мы их поддерживаем, мы против таких действий спортсменов. Кушиташвили неделю назад проходил тест на допинг, чтобы ничего не показали. Проходил тест на допинг, пробы ничего не показали. Это его, видимо, кто-то затащил в неприятности. Он оступился. Вот у них как раз сборы закончились, они только 3 дня как приехали назад. Я думаю, с этим надо разобраться, потому что все как-то странновато. Если вы не в курсе, коротко, накануне Кушиташвили, еще раз, это чемпион России по боксу, и его друга Овика или Авика Оганесяна задержали в центре Москвы после того, как при проверке документов боксер сломал нос одному из росгвардейцев. При обыске был обнаружен кокаин. Оганесяна, вот этого второго, уже отпустили. Кушиташвили под стражей. То есть его остановил росгвардеец. Они не стали предъявлять документы. Ну, судя по тому, что у них был обнаружен кокаин, поэтому попытались избежать. Пришлось сломать нос росгвардейцу, но их очень быстро по горячим следам задержали. Такая вот история. Ну вот завтра Федерация бокса России будет разбираться, что-то там нам прояснит, наверное, по своей линии. А у Роналду уже 40 голов в серии А. С момента его перехода больше не забил никто. Роналдо сегодня оформил дубль в ворота Фиорентины. Это 2 пенальти он реализовал. Ювентус выиграл со счетом 3-0 у Фиорентины всего. И Роналдо первый за 14 лет игрок Ювентуса и второй в истории, забивший в 9 матчах серии А подряд. Вот такая история на наших глазах переписывается. Так, дальше по результатам. Перерыв сейчас в матче английской премьер-лиги Бернли-Арсенал, там 0-0, а в 19.30 будут играть Тоттенхэм и Манчестер-Сити. Наверное, главный матч этого тура в Англии. В Испании в 20.30 Севилья-Алавес. просто двойное. Ставишь ударение, в любом случае куда-то попадешь. В 20:30. Барселона-Леванте в 23:00. Ювентус-Фиорентино в Италии уже сыграли. Дальше перерыв сейчас в матче Лацио-Спал 4:0. Рим выигрывает. И Милан-Верона. Перерыв 1:1. По традиции вот здесь вот сразу же смотрю, забил ли Ибрагимович. Чалханоглу забил, нет, черт. Сейчас, секунду, он даже не в старте. Ибра, подождите, Рафаэль Ребич, запасные. Его нет, я его не нахожу, Ибрагимовича нет, видимо, что-то случилось. Дальше отправляемся. Иудинезе Интер сегодня в 22:45. Кёльн Фрайбург 1:0 выигрывает Кёльн после первого тайма. Падерборн Вольсбург сегодня в 8 вечера. Теннис сказали. Хоккей КХЛ завершен к этой минуте. Адмирал Салават Юлаев по булитам. Адмирал выиграл. Кунь-Лунь второй период играет с ЦСКА. Кунь-Лунь проигрывает 0-1. И сегодня в НХЛ классный матч, причем ранний матч, как будто бы специально для нас. Сегодня в 20:30 Вашингтон-Питтсбург. Овечкин и Кузнецов против Малкина и Кросби. Говорят, будет град шайб. И говорят, что вот эти четверо русских... Ну, Кросби, ладно. А трое русских плюс Кросби выдадут безусловный матч недели сегодня в 20:30, представляете? Когда такое было? В 22:00... сегодня очень много ранних матчей, кстати. В 22:00 Каролина-Ванкувер, и в это же время Монреаль будет играть с Коламбусом. В баскетболе сегодня Хьюстон тоже в 10 вечера с Новым Орлеаном, и Торонто с Чикаго в 23:00. Все по новостям. Что это такое? Воздух попал. Все по новостям. Мы сейчас будем как раз о чемпионате Испании говорить, потому что вчера состоялся уже дебют Федора Смолова.
Там должен быть Акинфеев, он ошибается, и счет в матче открыт.
Ну, совершенно не хочется критиковать нашего голкипера. Увы, порой допускает какие-то промахи Игорь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Грубейшая ошибка Игоря Акинфеева, команда Кореи выходит вперед. Отскок и мяч влетает, курьезнейший гол, совершенно непонятно, почему Акинфеев не играл рукой.
Выбивает Неррера в сторону штрафной Акинфеева, не очень удобно здесь играть Акинфеев. Да боже ты мой, гол Акинфеев!
Около спорт. Мы разбираемся в сортах сухарей.
Вот Михаил справедливо заметил, что, во-первых, приятно, что вы в прошлые выходные слушали. Да, это была программа в записи. Дмитрий Матеранский был в гостях. Михаил пишет, что в прошлый раз баскетбол целый час говорили, и через несколько часов Коби Брайант. Слушайте, да, я, кстати, Матеранскому об этом написал. Говорю, представляешь, вот как раз запись была, и вот такое случилось. Да, много говорили о баскетболе. Его не упоминали, но это действительно я тоже какую-то связь такую... проследил, тем не менее, ни о чем нам не говорящую, безусловно. Да, Коби Брайант. Федор Смолов перешел в Сельту, и уже вчера, на этой неделе он перешел, и уже вчера он сыграл свой первый матч против Валенсии. У него было на все про все 15 минут. Ну, приятно, что вышел. Мы ради этого там в ночи смотрели матч, которому бы вряд ли кто-то, не имеющий какую-то особую там любовь к чемпионату Испании, посмотрел бы. Валенсия, Сельта мы включили и смотрели, выйдет или нет. Честно говоря, не ожидал, что в первом же матче выпьют, тем более в таком выпустят. Но у него было целых 15 минут на действие. Выпустили Смолова сразу после того, как Сельта пропустила. В итоге у Смолова в активе по статистике, что мы видим... Один удар, три точных передачи, одна неточная за эти 15 минут. В принципе, дебют норм, я вам скажу. Я, конечно, не эксперт по дебютам российских футболистов в чемпионате Испании, но мне понравилось. Я доволен был тем, что я увидел. Ну, во-первых, что он вышел, что я не зря этот матч смотрел. На этой неделе Смолов перешел в Сельту на правах аренды из Локомотива до конца сезона, да еще и с правом выкупа, ну, как в таких случаях всегда бывает, такая опция появляется, если не ошибаюсь, с правом выкупа за 10 миллионов. Совершенно неожиданно все это произошло, очень быстро прошел медосмотр, взял девятый номер в Сельте. «Русские снова в деле в Виго», написал Смолов в Инстаграме, вы понимаете, что отсылка к Мостовому и Карпину. В сезоне российской премьер-лиги Смолов сыграл в 14 матчах, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. То есть, как бы Быстров, по-моему, что ли, сказал, ну, в принципе, Локомотив его ухода не заметит, не вписался он в семенский Локомотив. Там еще и травмы, но, в общем-то, мало он играл за Локомотив. Сельта, что касается Сельты, там, где оказался Смолов, в не лучшем положении находится. Находится на 18-м месте в таблице, то есть в зоне вылета. 17 очков всего набрали. И в 13 последних матчах чемпионата, даже, получается, в 14, наверное, вот с этим, они не набрали, одержала всего одну победу команда в 14, да. Вот такая, такие дела. Давайте послушаем Федора Смолова на презентации. Один из немногих наших российских футболистов, кто, в принципе, можно сказать, свободно говорит по-английски. Давайте убедимся в этом. Федор Смолов на презентации в Сельте.
Hey everyone, my name is Fedor Smolov. I'm really happy to join Celta, and I will do my best to help the team and hope to make you guys enjoy my performance. So greetings from Russia, Alla Felta.
Fedor Smolov, мне кажется, нормально. Ну, не забывайте, что он в Голландии же провел один сезон. Это уже второй его евросезон. Неполноценный, но тем не менее. 84-й пишет, еще сегодня вроде Супербол. Почему-то она совсем не вспоминает про американский футбол. Специально для вас, 18.50, о Суперболе будем говорить. Значит, в футбольной России есть две версии, как это всегда бывает. А у нас будет три. По поводу перехода Смолова в Сельту. Значит, одни говорят, что красавчик, решился, вышел из зоны комфорта. Вот это все как бы не случилось, уже молоток. Вот. И вторая, лучше бы остался в России, команда Сельта в зоне вылета, он не в форме, ему уже 30-ку, ну куда полез? Что там дальше, позориться и нас позорить? Вот вы из каких? Федор Смолов, вы рады за Смолова, поддерживаете сам факт перехода 134-21-35, вы из тех, кто 134-21-36 ворчите, лучше бы остался в России, ничего не получится, окончательно загубит карьеру, раньше надо было... А сейчас, ну, смех, 134-21-36. Ну и давайте тем, кому все равно, 134-21-37 наберут. Мы продолжим с Александром Вишневским, наш эксперт по испанскому футболу. Не только Дудевский, но и наш. Автор YouTube-канала Маза Вишневского, подписка. Там очень много футбола и бега, и спорта. И Саша был вчера на Мистале и внимательно следил за перемещениями Смолова. Еще задолго до его выхода на поле. Саш, привет, спасибо, что ты с нами.
Привет, спасибо за такое лестное представление.
Мне хотелось бы начать даже не со вчерашнего матча, сейчас мы до него дойдем. А вот для наших чудесных инсайдеров здесь, в России, переход Смолова стал полной неожиданностью. Скажи, пожалуйста, там, в Испании, тоже ничто не предвещало его приезд в Сельту?
Ничто не предвещало. Насколько я знаю, буквально вопрос был решен за сутки. И вот того, когда Сельта первый раз вообще запросила у Локомотива трансферную стоимость и начала переговоры до подписания контракта, и того, как официально было объявлено, прошло меньше суток. Mm-hmm. То есть Сельта искала нападающего, и вот довольно такой внезапный для всех был вариант. Но за неделю до этого все сватали Смолова в Испаньол, и вот этот трансфер как раз в газетах фигурировал, и в испанских СМИ уже успели вдоволь смеяться над всеми картинками со Смоловым, как он там через терку
с Бузовой
трет. Да. Mm-hmm. И все уже, в общем, отметили, какой смешной Смолов, какие у него интересные татуировки, и что это тот самый парень, который, в общем, на чемпионате мира всячески себя проявлял интересным образом.
Все это вспомнили.
Вот. И да. После этого... Писали очень много про Смолова, потом благополучно про него забыли, и потом его переход в другую команду из зоны вылета, в Сельту, которая вроде бы и не искала нападающего, это стало, конечно, неожиданностью.
Как он тебе вчера в эти 15 минут? Во-первых, ты тоже удивился, что все-таки... Я видел твой твит, что ты заготовил все варианты, чтобы быстрее всех написать. У меня трансляция чуть запаздывала. Я прям вот вынужден, знаешь, был вчера смотреть этот матч ради выхода. Я очень удивился, правда, что его сразу же выпустят.
Надеюсь, ты не пожалел, концовка была интересная.
Мне понравился его.
Конечно, было удивительно. Сначала было удивительно, что его вообще включили в предварительный список 20 футболистов. Казалось, что это такая туристическая поездка, чтобы он осваивался в команде, выучил хотя бы там два слова по-испански, и хотя бы запомнил имена трети футболистов своих.
Да.
А потом раз, и он оказался в заявке на матч. Это было удивительно, потому что не было дисквалификации у Сельты. Сначала казалось, что, может быть, Смолова будут шансы выйти на поле из-за того, что у лидера команды Яго Аспаса будет дисквалификация, но ее оспорили в последний момент и отменили. И поэтому то, что Смолов вышел на поле в итоге, это очень сильно удивило. Он вышел сразу после пропущенного гола, но готовил замену еще до пропущенного гола, и как тренер Сальто сказал, он собрался выигрывать, и поэтому выпускал нападающих.
Угу.
И после Смолова, уже только после Смолова вышел Санти Мина, другой замена, это уже была замена, типа, все вперед, отыгрываемся, идем ва-банк. И вот то, что Смолов оказался в списке выходящих и быстрее Санти Мины, это, конечно, очень сильно удивило. И видно, что тренер, ну, относительно новый тренер Сельта, работает всего полтора месяца, действительно верит в Смолова, он был инициатором этого перехода. И после матча я видел, как Смолов с ним разговаривал, но, видимо, ему больше не с кем говорить, потому что по-английски вряд ли кто-то там еще разговаривает много в Сельте. Как они общались после матча, и, в общем, видно, что этот тренер действительно верит в Смолова, и будут и дальше шансы у российского нападающего.
Яго Аспас, давай напомним нашим слушателям, что это тот самый человек, который не забил пенальти Игорю Акинфееву на чемпионате мира, да? По сути, после этого мы...
Да, очень плохо пробил и сделал Акинфеева героем.
Кое-кто другой...
Вперед.
Кое-кто другой из новичков Сельты тоже пенальти не очень бьют. Вот Яго Аспас — это прямой конкурент Смолова?
Да, встретились два одиночества.
Вот они...
Да, Яго Аспас и Федор Смолов, два нападающих, которые Фоменко и пробили плохо в решающей пенальти на чемпионате мира и похоронили свои сборные тем самым. Они теперь, я бы не сказал, что они прямые конкуренты, потому что Яго Аспас всегда будет играть в Сельте. Это абсолютный капитан команды, лидер, человек, который много раз своими голами спасал Сельту от вылета в секунду. И, в общем, он всегда борется, поэтому он будет играть точно. Может быть, он проводит не самый идеальный сезон, но и не то чтобы провальный. А вот два остальных нападающих Сельты, которые, соответственно, между собой с начала сезона оспаривают второе место в линии атаки Сельты, вот они проводят сезон очень плохо. Что Санти Мина, что Габриэл Фернандес. И, собственно, я думаю, что именно из-за плохой игры этих двух нападающих решили привлечь третьего.
Ага, поэтому вот такая все-таки необходимость возникла, да? Сельта еле спаслась в прошлом году. В этом опять в зоне вылета. Ноль побед, если не ошибаюсь, в последних чуть ли не 8 матчах. Частая смена 8, тренеров.
Да.
Да. В какой футбол они играют, и подходит ли Смолов для все-таки для вот этого футбола?
Но они сменили приоритеты после того, как команду возглавил Оскар Гарсия, который работает на протяжении 10 туров. И Оскар Гарсия – такой поборник кройфовского футбола, абсолютно ДНК Барселоны, постоянное владение мяча, постоянный контроль, такая зрелищная атакующая игра, и вроде бы футболисты у Сельты соответствующие. То есть там есть Рафинья, есть Денис Суарес, в общем, такие креативные воспитанники Барселоны. Как, собственно, Оскар Гарсия тоже возглавлял дубль Барселоны и там работал со всеми этими креативными футболистами. И вроде бы они должны показывать такую очень зрелищную игру, но и у Рафини, и у Дениса Суареса как-то сезон довольно плохо складывается. И вот собрать этот пазл как-то никак не получается. И в итоге получается, как обычная для Сельты ситуация последних 5 или 6 лет, что один на одном Яго Аспасе все более-менее как-то выезжает, и благодаря Яго Аспасу получается не совсем все проваливать. Но пока команда идет на предпоследнем месте, позади них только Эспаньол, а Эспаньол очень здорово усилился и вылетать явно не собирается. Но надо дать должное Сельте, вчера она показывала очень хороший футбол, и при счете 0-0 Сельта имела больше голевых моментов, чем Валенсия. А Валенсия – это команда, которая участвует в Лиге Чемпионов, да, и сейчас в зоне Лиги Чемпионов. И такая яркая игра Сельты стала, ну, не то чтобы сюрпризом, но Сельту во всех газетах сегодня хвалили и отдавали должное. И несмотря на то, что она проиграла, но можно сказать, что она все-таки играла не хуже Валенсии и даже, наверное, удивила такой качественной игрой, которая была у команды.
Кстати, если они вылетят, у Смолова больше шансов остаться, как ты думаешь?
Я думаю, никаких, если вылетит, потому что у Сельты есть право выкупа, и она им воспользуется. Если Смолов проведет действительно очень хорошие вот 4 месяца, и где-то АС пишет, что выкупить его стоит 10 миллионов. Да? В России российские инсайдеры писали, что 6 миллионов. В любом случае сумма для Сельты приличная, хоть она и недавно заработала 20, по-моему, или 25 миллионов на том, что продала словака Лоботку в Наполе. Но все равно сумма очень приличная для Сельты, поэтому, конечно, если они окажутся в секунде, я думаю, эта сумма станет для них неподъемной, и они лишатся денег за телетрансляцией матчей, потому что в секунде на этом копейки зарабатывают. И я думаю, если они вылетят, то тогда, конечно же, Смолов точно абсолютно не останется, вернется в Локомотив, и, может быть, даже будет там счастлив, потому что, ну, насколько я понимаю, Федор ушел из-за конфликта с Юрием Павловичем, и не факт, что Юрий Семин будет продолжать в «Локомотиве» и в следующем году работать.
Да, тоже такой вариант, это правда. В любом случае, Саш, вот у меня голосование сейчас проходит. Ты из тех, кто считает, что в любом случае Смолов молодчик, красавчик, что в 30 лет поехал, хоть и на полгода, возможно, в Испанию.
Я думаю, красавчик. Я думаю, надо отдать должное амбициозности. Человек как бы пошел на сокращение зарплаты ради того, чтобы встряхнуться, как-то поиграть в топ-лиге, играть против Барса и Реал Мадрида, а не против Тамбова и Оренбурга. И мне кажется, что вот такой вызов, это действительно здорово. То есть человек мог сидеть на насиженном месте, получать огромную зарплату, и вместо этого он согласился на меньшие деньги, на большое такое увлечение, авантюру. Даже если не получится, я думаю, он здорово проведет это время, но в плане такого какого-то опыта и воспоминаний, я думаю, это очень-очень здорово и приятно, что российские футболисты наконец-то появляются в Европе, что есть он, Смолов, что есть Головин, потому что как-то скучно было вот мне, как человеку, который вырос в 90-е, когда российских футболистов было во всех командах Ла Лиги очень много, очень приятно, что вот за рубежом опять российские футболисты появляются, несмотря на то, что российские футбольные законы, в общем, благодаря обеспечили тот факт, что при обладании российским паспортом можно получать огромные деньги и ничего не делать. Поэтому очень здорово, что есть футболисты, которые уходят из такой зоны комфорта, бросают вызов и окунаются в конкурентную среду, и благодаря этому имеют шансы прогрессировать.
Ты вот сейчас сказал про Головина, я сейчас даже поймал себя на мысль, точно, у нас же Головин в Монако играет. Мне кажется, что спустя какое-то время мы так будем... Точно, там же Смолов у нас в Сельте играет. Вот так вот относиться, знаешь, так буднично, при этом, не знаю, так не без трепета, что ли, уже. Совсем не помню, когда последний раз я следил. Ну, Головин с Монако вчера какому-то аутсайдеру там проиграли во Франции. Все совсем плохо.
Да, там у нового тренера Жераро Морено не очень хорошо идут дела. И, по-моему, у них там 5 поражений за 7 туров. Но, в принципе, я согласен, да, было бы приятно, если бы воспринимали как должное мы игру российских футболистов за рубежом, но как это делают, например, украинцы, потому что украинских футболистов и в чемпионате Испании, и в чемпионате Италии, и в элитных лигах,
но уж Англия,
сейчас просто предостаточно, потому что им там на родине не могут платить такую большую зарплату, которую платят россиянам. И в итоге они прогрессируют, и это приносит пользу, наверное, и сборной, и вообще общему развитию футбола в стране, поэтому... Хочется всегда приветствовать, когда российские футболисты уходят в конкурентную среду и бьются сильнейшими и играют за более интересные команды, а не месят там поле где-нибудь там в Тамбове.
Что касается...
Я извиняюсь перед Тамбовым, добрым словом его. Да.
Ничего, я его тоже всегда употребляю, Тамбов. Вот в плане календаря, смотри, дальше у них Севилья, ага. Севилья и Реал.
И потом Реал Мадрид.
Реал Мадрид, да. Будет больше времени будет вообще, как мы можем представить? Что, может быть, он в старте уже с Севильей, нет? Рано?
Мне кажется, рано. Все-таки человек приехал после первого сбора. Я так понимаю, что у Локомотива первый сбор был такой, там, в основном работа без мячом и закачка физики. То есть такая старая школа восстановления Юрия Павловича, которой в мире почти никогда уже не бывает. И мне кажется, что вряд ли Федор сейчас находится в лучших кондициях, и, по идее, ему, наверное, надо несколько недель, чтобы прийти в себя и вообще понять, в какой футбол играет команда, освоиться. Потому что взаимопонимания ему не хватает. Первый же пас, который он сделал, был на какую-то абсолютно пустую зону, и потом он удивлялся, почему там никого нет. Но в пользу Федора то, что скоро его конкуренты за место в составе будут получать 5-е желтые карточки и будут пропускать игру. Вот сейчас это ему очень повезло, потому что сейчас 4 карточки оказалось у Яго Аспаса, из-за того, что у него одну карточку убрали, и у прямого конкурента Санти Мина тоже 4 карточки. Поэтому каждая желтая карточка, которую они получают, делает Федора ближе и к стартовому составу, и к выходу на замену. Поэтому это, конечно, большой плюс. И вот сейчас за неделю тренировок, а Сельта не участвует ни в Еврокубках, разумеется, и из Кубка уже вылетела, и она играет в комфортном недельном режиме, неделя на подготовку к каждому матчу. И я думаю, что чем больше времени Федор проведет вообще с командой, тем больше он освоится, тем лучше он, наверное, будет играть. И хотя следующие 2 матча против топ-клубов, Севильи и Реала Мадрида, и, конечно, наверное, Сельта, мне кажется, упадет даже, наверное, на последнее место, потому что Эспаньол играет получше. Это единственная команда, которая ниже Сельты сейчас в турнирной таблице. Но затем календарь станет комфортным, и я думаю, что Сельты будут на возможности подниматься и Я думаю, что все будет решаться в самых последних турах, и борьба там за то, кто вылетает и кто не вылетает, будет очень упорной, и будем надеяться, что Федор сыграет в ней какую-то важную роль. И эта роль будет позитивной.
Твой прогноз, у тебя очень хорошо заходят прогнозы. Давай попробуем, сколько он забьет, Смолов? Мы не ставим вопрос, забьет ли он, обрати внимание, а сколько он забьет, Саш?
Конечно, конечно. Два гола забьет.
Два. Спасибо. Александр Вишневский, это наш эксперт по испанскому футболу. У нас проходит голосование, продолжается. Итоги подведем после новостей. По поводу Федора Смолова. Вы рады? Ну вот просто самому факту перехода. И все. Поддерживайте просто сам факт перехода, как бы там ни случилось. Да, 134-21-35. Вы рады за Федора Смолова. Молодец, красавчик. Решился. Лучше бы остался в России, ничего не получится. Нет, надо было оставаться, не ехать. Сейчас смех только будет. И над Россией лишний раз футбольные будут смеяться. 134-21-36. И вам все равно 134-21-37. Новость.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Мы продолжаем. Давайте подведем итоги голосования. Рады за Смолова 80% уже сейчас, а может быть, и учитывая вчерашние просмотренные 15 минут с Валенсии, 80%. Никто не его как бы не покрывает и не говорит, что у него ничего не получится. Вот Андрей Дыдриков пишет об этом. У Смолова ничего не получится, такие люди только поддаваться могут, а для успеха нужно вкалывать. Но вот эта строчка самая непопулярная. Андрей, видимо, только в телеге об этом написал, но не проголосовал. Ноль. Ну и 20% сказали, что им все равно, что там со Смоловым происходит. Так, ну раз уж в СМС-портал и в Телеграм-портал залез, Светлана пишет. Я Смолову пенальти на Мундиале не прощу. Я вам, Светлана, не прощу слово «мундиаль». Вчера болела за «Спартак», но люблю Карпина. Один гол забили. Петр про Настю Шевченко. Словечко молвите. Джокович святой, пусть побеждает. Шевченко — это же... Ну, Джокович — это при чем? Шевченко — это же девочка из юниоров, которая по биатлону, да, выиграла сейчас. Анастасия Шевченко. Да, гонка преследования, давайте замолвим. Сегодня среди юниоров Швейцария, гонка преследования была у юниорок, биатлон. И здесь выиграла Анастасия Шевченко. Гонку преследования у юниорок в Швейцарии. Опередила норвежскую, дальше Болгария, Германия, Франция, Швейцария, Германия. Следующая лучшая, следующая наша, кто более-менее результат показал в этой гонке, 10-я, Анастасия Халиуллина. Вот, замолвил. Пожалуйста, Светлан. Какие-то еще жалобы тут были? А, Супербол будет. Еще турнир в Катаре, Арс пишет. Ну, это, знаете, спонсорский турнир, не собираюсь лишний раз произносить название. А, тем более, ну, вы Карпина слышали. Не на результат играем, результат вообще не важен. Вот, поэтому, ну, не важен и не важен. Мне не понравилось. Я вчера заснул, я смотрел «Спартак» Ростов. Очень не понравилось. Что там рассказывать, Арс, не знаю. Ну, напишите, что вам интересно. Что там впервые сербы принимают участие, не знаю. Что вам из первого дня могло там понравиться. Так, «День сурка» пишет через Телеграм. «В день сурка тратить бездумно драгоценное время на Федора Смолова – столь малозначащее событие для российского спорта, когда уроженка Москвы выигрывает Австралиан Опен». Вы написали «Орен». «О, Русь». Да, загадочно, многоточие. Это долго тоже пытался понять в перерыве, о ком речь. А оказывается, американская теннисистка София Кенин или Кенин выиграла Australian Open, в финале обыграла Гарбинье Мугуруссю 4-6-6-2-6-2, игра продолжалась 2 часа 5 минут. Так вот эта вот София, она 21-летняя уроженка Москвы, впервые добралась до финала турнира «Большого шлема». Ну, если вам так спокойно, считайте, что это наша победа, да, уроженка Москвы. Еще одна победа России. Все. Всех удовлетворил. Петр, привет. Очевидно же, что матчи в НХЛ ранние из-за Супербола. Точно! Конечно! Конечно! Куда без хотя бы одного косяка? Точно! Конечно! Из-за Супербола, X. Все просто. Спасибо. Лока позорно проиграл. Я не видел. Ну как, по пенальти это позорно? В серии пенальти. Я не видел Локомотив, Арс. Хорошо. Ну, давайте дождемся, может быть, правда что-то удивительное будет. там, итогов. Там сколько еще? Два тура осталось, да, еще друг с другом они все там поиграют. Вова Левский пишет: Смолов молодец, потому что 18-е и 20-е испанские команды, как мы знаем из Еврокубков, на уровень выше «Зенита» и «ЦСКА». Вот и все. Давайте поговорим еще об одном герое, еще об одном футболисте. История с Александром Кокориным развивается, по-прежнему мутная, непонятная. Попробуем в ней разобраться через секунду.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму
около... Судья продальная! Пощады!
Они весь матч смотрелись хуже, продолжает Прарс. Ну ладно, но межсезонье, ну а что вы хотите? Никто там не собирается. Если Ростов во втором тайме выпускает там второй свой состав, воротчик получает травму, выходит третий, вратарь косячит. Я не видел, правда. Ну, а что вы хотите? Головокружительного какого-то футбола на этом турнире? Никому там ничего не надо. Приехали отдохнуть, позагорать, посниматься в интервью после матчевых. Забейте, забейте. Давайте на Кокорине сосредоточимся. Вышел из тюрьмы. «Зенит» его, значит, не бросал всю дорогу, поддерживал. Сам Кокорин говорил, что готов играть бесплатно, спасибо, там вот приняли, все, Симак несколько, да, что там несколько, кучу раз поддерживал, решение слишком жесткое, вот это все. Начинается межсезонье, да, Кокорин все вышел, приняли, начинается, ну, соответственно, в сезоне, естественно, он не будет играть, ну, в смысле, до перерыва, конечно, его никто выпускать не будет, понятно. Дальше начинается межсезонье, ну, начинается, и вдруг мы утром в один день узнаем, что Кокорин отправляет в аренду в Сочи. А вечером того же дня он выходит с капитанской повязкой в товарищеском матче «Зенита» и, по-моему, трешку там кладет. Гендиректор «Зенита» Медведев тоже очень много раз до этого говорил, что Кокорин наш, не отдадим никому. А потом раз и подтверждает договоренность Сочи об аренде Кокорина. Симак пожимает плечами, после одного из товарников к нему подошли. Говорит: ребят, от меня ничего не зависит в этой ситуации. Но Кокорин мне нужен. И то, что я ему там вручаю повязку, ну, это какой этот Симак не говорил, ну, понятно, если... Такой акт демонстрационный, демонстративный. Вот, Кокорин, отправляйте в Сочи, получи капитанскую повязку, выходи в старте на товарищеский матч этим же вечером. Понятна позиция Симака. И спортивный директор, кстати, «Зенита», у них после... да, он же сменил Малафеева, свой, этот Хавьер Рибальта. Он тоже сказал, как выяснилось позже, не был вообще в курсе решения руководства клуба отправить Кокорина в Сочи и был очень этим решением недоволен. Уткин все четко сказал, да, сейчас Уткину процитируем, спасибо, Инстант Бигнев Любит Смолов, да, это ник такой, да, хорошо, Уткин здорово все сказал, да. Сам Кокорин отказался ехать в Сочи. Почему в Сочи не хочет ехать, его спрашивают. Это принципиальная позиция. Дальше в стиле Кличко ответ. Принципиально, не то что принципиально, просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, то могло бы быть по-другому. Я возвращался в «Зенит», у меня здесь были свои амбиции и планы. В итоге Кокорин отправляется на сбор с «Зенитом-2». Никакой Сочи не едет, но из Сосновой он тоже на сборы не едет. Контракт после тюрьмы, это опять по информации того же Уткина, символически 20 тысяч рублей в месяц якобы он получает. Но слова Симака про то, что Кокорин ему нужен, обратите внимание, появляются на сайте «Зенита». Сами понимаете, что без утверждения клубным менеджментом они не могли там появиться. Да, и вот Уткин пишет в своем телеграм-канале, что Миллеру позвонили сверху. Цитата по телеграм-каналу Василий Уткин. «Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Миллеру. Звонил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, ни больше, ни меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно. Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка. В свете сказанного, полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб вообще». Ну, то есть она есть, эта вероятность, но процентов 5, пишет Уткин. Потому что, вот здесь внимание, с этого момента, если допустить переход Кокорина даже в другой российский клуб, его карьера продолжится в России, это урон крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием, пишет Василий Уткин. Давайте проголосуем. Мы когда несколько раз голосовали по суду, по Кокорину, помните, и Мамаеву, картина постепенно менялась. В самом начале голосовали все, да, правильно, наконец-то вот это да, засадить. Дальше вы поддерживали решение суда, Потом вдруг начали жалеть Кокорина и Мамаева, когда понимали, что продлили, слишком жестоко и так далее. В итоге к концу дела абсолютно другая картина получилась, все их жалели. Что скажете по ситуации вот сейчас, после тюрьмы, Кокорин, Зенит? На чьей вы стороне? Вы на стороне Зенита, 134-21-35, ну, то есть клуб вправе был так себя вести. Как кто-то сказал, ну, Кокорин же не, тоже «Зенит» не предупреждал, что в тюрьму сядет. Вот, клуб после такого, вы считаете, вправе так поступать со своим отсидевшим футболистом? 134-21-35, вы на стороне «Зенита». 134-21-36, вы на стороне Кокорина. Ну, может быть, опять-таки, просто потому что вам его жалко по-прежнему. Или в этой ситуации уже. Может быть, вы считаете действия клуба непрофессиональными. Ни туда, ни сюда. Ни туда не дают, ни сюда. Держит в заложниках, не знаю. Ну, вот вы как-то вот на стороне Кокорина. 134-21-36. Ну, давайте третью ветку подключим. Вам все равно 134-21-37. Мы поняли, что 20% сказали, что им все равно, Смолов, Сельти или нет. А давайте вот по Кокорину. Вам все равно, что там с ним происходит. 134-21-37. С нами на связи сейчас Александр Дорский, автор sports.ru и один из ведущих подкаста «Не свадьба, Мукунку». Пожалуйста, подписывайтесь и слушайте. Саш, привет!
Да, привет.
Твоя версия, вот было все-таки много достаточно времени, чтобы понять, собрать всякую информацию, инсайды, сделать какой-то свой вывод. Что происходит с Кокориным и Зенитом сейчас?
Ну, конкретно сейчас, мне кажется, такое затишье происходит, и Александр тренирует футболисты вместе с Денисом.
Не очень хорошо тебя слышно, Саш, переместись куда-нибудь, не очень, да. Там прям, знаешь, вот неразличимо. Ну, получше, да. Я имею в виду даже вот не сейчас, а все-таки вот с того самого момента, когда мы узнали, что, оказывается, он не сильно-то кому-то нужен в «Зените», кому тоже предстоит выяснить. Вот именно когда вот мы с тобой узнали, тоже очень неожиданно, я думаю, что он, оказывается, в Сочи отправляется. Вот с того самого момента, когда эта ситуация начала вот в этом ключе развиваться.
Да, ну вот я чуть услышал, что ты сказал до этого, какой у вас вопрос происходит. Мне кажется, что как раз здесь должен быть какой-то четвертый вариант, потому что клуб, собственно, это открытые данные, абсолютно он на протяжении там, полутора лет поддерживал Кокорина. Да. И это высказывал и главный тренер, и генеральный директор, и еще старый президент клуба Сергей Фурсенко, и спортивный директор Хавьер Рибалта, который в декабре вообще сказал, что «Зенита» будет очень спокойная трансферная зимняя окно, что сейчас очень иронично так звучит. Поэтому мне кажется, ну и так вот, я был на первом сборе «Зенита» в Катаре, и как раз это был первый мой полноценный день, когда все случилось, когда произошло это объявление от Сочи, и я могу сказать, и это тоже уже не секрет, что все работники клуба, которые там так или иначе задействованы, в том числе при объявлении, да, каких-то переходов, они все были в шоке. То есть это стало для всех неожиданностью. Да. Откуда растут ноги? Мне кажется, что либо мы узнаем, что не скоро, либо мы не узнаем вообще никогда.
Версия... Версия Уткина, что сверху позвонили, он даже называет конкретного человека сверху, дали рекомендации не брать Кокорина в «Зенит» и чуть ли даже вообще просто в российский клуб не продавать, потому что каждый раз, когда он будет у нас выходить на поле, будут вспоминать стул и чиновника и все равно ассоциировать это с питерской командой, там, с большим холдингом. Может такое быть? Прямо звонок Миллеру?
Мне кажется, что в российском футболе возможно все. Да, я тоже читал эту версию Василия, и я очень удивлен даже, что он там скорее встает на сторону «Зенита», что с ним случается крайне редко. Ну, вот так вот. Поэтому, ну, я просто не знаю, как иначе объяснить все, что происходит, да, потому что, ну, явно же, там, президент и там генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, тоже он же понимает, что он говорит, у них есть какая-то стратегия, и там, как они действуют по Кокорину, как они хотели действовать по Кокорину, в том числе в медиаполе, да, и Кокорина же очень активно пиарили, там, в том числе в соцсетях «Зенита», там, за день еще до объявления этого Кокорин забил 4 гола в Инстаграме, 4 гола в двустороннике, все они были в сторис Инстаграма «Зенитовского», поэтому тут, мне кажется, мягко скажем, это не связано с футболом, это не связано непосредственно с футбольным клубом «Зенит», Что делать как Корину, если честно, я не знаю, потому что, ну, понятно, что задет его самолюбие, да, но своим отказом, мне кажется, он подставляет в том числе там Симака, да, который тоже очень открыто высказывает свою позицию, в том числе он высказал ее вчера после очередного товарищеского матча.
Он каждый раз подчеркивает, получается.
Да, то есть просто в Катаре я это слышал своими ушами, да, я был, когда он это говорил, а вчера меня в Испании не было, вот, то есть сейчас второй сбор происходит, на который Кокорина уже не взяли, и там, ну, по сути, он повторил, то есть там ничего нового не сказано, но, опять же, все четко, последовательно, и, мне кажется, честно и по отношению команде ко всей, потому что понятно, что все игроки тоже это все читают, понимают, особенно русскоязычные или там, кто давно играет в России, типа Азмуна.
Ага. Слушай, а почему его не отпускают? Я просто не знаю, может быть, и отпускают. Почему его не отпускают? Он же вряд ли спросом не пользуется. Взяли бы с агентом, нашли что-нибудь скромное в Европе. Там. А, да ладно, скромное. Этот адвокат им интересовался, расстроился, что... Нобель пишет, что Марсель пытался купить Кокорина полтора года.
Это у Марселя, который тренирует Дилош Бош, да, который тоже работал
да, с Кокорином. Вот тоже. Все бывшие, да.
Да, это уже не первая попытка, то есть первое предложение было еще осенью, когда Кокорин вышел из колонии, но тогда он просто не мог уехать по УДО. Ну и в тот же момент, то есть возможно тогда, допустим, Зенит бы мог бы, то есть вот предположим, что Кокорин был бы выездной, его бы тут не дали заявить, и в тот период я предполагаю, что Зенит мог бы сам по своей инициативе отдать Кокорина там в аренду в Марсель, тот же там на полгода или на год. Но тогда не было такой возможности вообще никакой там, по законам российским. Сейчас, ну вот так. То есть это, мне кажется, тут нужно просто задавать вопросы, на которые мы не получим ответы. То есть, там, грубо говоря, там 2 января приходит предложение об аренде от Фейенорда, Зенит его отклоняет, генеральный директор говорит о том, что мы не отдаем наших ведущих игроков, там, а через там... полторы недели происходит то же самое. Ну, то есть, та же аренда, но в другой клуб. Ну, то есть...
Ну да, я тебя понял.
Как это объяснить?
Да, Саш, в общем, много, да, вопросов остается. Тут от Спортэкспресса есть инфа, что завтра может принять решение о будущем Кокорину, то есть в понедельник Зенит что-то скажет. Давай подождем. Спасибо тебе огромное за твой комментарий. Александр Дорский, автор sports.ru, один из ведущих подкаста, который на платформе sports.ru существует и продолжает существовать, не свадьба, а Мукунку. Давайте подведем итоги голосования, потому что я супербол там одного человека обещал. Да, сейчас мы сделаем это. Ну вот здесь повеселее по Кокорину. Кокорин вас больше интересует, это видно. 37% сказали, что на стороне «Зенита» в этой ситуации, 21% на стороне Кокорина, 42% сказали, что им все равно. Супербол.
Легенды около спорта. Евгений Трифилов.
Однажды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Евгений Трифилов заблудился и попал в фавелы. Местные жители притворились, что играют в гандбол, чтобы не разозлить мастера.
Легенды около спорта.
Вот такие легенды. Сегодня в США состоится главное спортивное событие года. Может быть, вообще, но для США точно. Финальный матч Национальной футбольной лиги – это то, что должен посмотреть вроде бы как каждый американец. В большом перерыве выступят Шакира и Дженнифер Лопес в этом году, а Дональд Трамп и Майкл Блумберг купили рекламу во время матча, за которую им пришлось отдать по 10 миллионов долларов. Играют, дальше уже, дайте, в третьем предложении уже кто же играет. Сначала перерыв, кто отдал за рекламу, вот такой вот супербол. А потом уже просто, ладно, кто там играет. Канзас-Сити, Сан-Франциско играют за титул чемпиона. Интересно, далеко не сама игра. Многие покупают билеты как раз ради шоу в перерыве. У шоу особый статус, и там выступают самые известные артисты. Я не помню, с какого времени уже это повелось. Поэтому секунда рекламы, например, во время супербола стоит каких-то нереальных денег. По-моему, назывались суммы 5 миллионов долларов за 30 секунд. И ставок тоже куча, соответственно, все... себя пробует. И здесь вот я вижу, что американцы на Супербол 2020 поставят, ну, в общей сложности только американцы, 7 миллиардов долларов. С нами сейчас Кирилл Гомельский на связи, ведущий мероприятие по просмотру Супербола в Москве, человек, который когда-то и комментировал американский футбол. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
Стандартный вопрос, который наверняка вам надоел, но хочется с нашей аудиторией разобраться. Почему это самый топовый день в Америке? Нам вторым Новым годом они называют, как угодно. Не только же потому, что американский футбол там один из главных видов. Но почему такого нет в финале NBA, такого нет во время финала Кубка Стэнли? Что-то подобное есть, но вот в таких масштабах нет. Почему именно Супербол?
Ну, две причины сразу, да, понятных. Это, во-первых, по популярности американский футбол номер один в Штатах.
Все-таки, ага. Вот.
Из всех профессиональных видов спорта. Поэтому, соответственно, это раз. А два, все-таки, если вы посмотрите на финалы в других профессиональных лигах, то они состоят из 7 матчей.
Да.
И в хоккее, и в баскетболе, и в бейсболе.
Здесь и сейчас.
Угу. То есть там, конечно, есть решающий матч, да, когда к 4 победам дело, тогда у какой-то команды 3 победы, решающий матч, но в любом случае все-таки это наличие 7 игр, оно размывает интерес к одному событию. Угу.
Вы ведете мероприятие по показу Супербола в Москве сегодня. Расскажите, что с интересом у наших? Что это за аудитория? Можно ли уже какой-то средний портрет вот болельщика, который, условно говоря, ну, это же на ночь, да, придется? Ночь, переходящая в утро, получается, у нас, да?
Ну, хотите среднюю температуру по больнице?
Да, спросите, да, который ночью в России будет смотреть Супербол.
У врача спросите среднюю температуру по больнице, он посмеется. Я тоже посмеюсь. Портрета конкретного нет. Это люди абсолютно разных слоев жизни, разного достатка, разных профессий. При этом объединяет только вот преданность к американскому футболу. Ну, понятно, что у нас, мягко говоря, не самый популярный вид спорта. Вот. И, соответственно, есть те, кто к нему пристрастился, они все-таки, мне кажется, более преданные болельщики, чем в любых других видах спорта. Ну и, естественно, тот факт, что я
приходится... Кирилл, вы куда-то пропали. Кто-то как будто у вас...
Да,
как будто телефон утонул, звук такой.
Да, телефон нигде не тонул. Тот факт, что приходится по ночам смотреть, он тоже, наверное, добавляет преданности.
Ну, то есть...
Кто будет сегодня, во-первых, это мероприятие проходит уже, если мне память не изменяет, 13-й год в Москве.
Ого!
Да, и соответственно, очень многие повторно его посещают. Есть люди, которые были на всех. И приезжают отовсюду, приезжают со всех уголков России, приезжают из ближнего зарубежья, поэтому такое вот кульминационное мероприятие сезона.
Раз вы говорите, что приезжают, можно сделать вывод, что чуть ли не единственная точка, где можно вот всем вместе собраться и как обычный там футбол посмотреть, да, то есть просто так где-то там организоваться самостоятельно и сделать это в каком-то баре вряд ли получится. Во-первых, еще попробуем трансляцию найти, да, то есть это такая точка притяжения людей с разных регионов даже.
Трансляцию найти проблем никаких. У всех, кто смотрит американский футбол, есть подписка, так называется она, NFL Game Pass.
Ага.
И, соответственно, смотришь любой матч в HD-качестве, в любой точке, на устройствах, начиная от телефонов до смарт-телевизоров. Поэтому проблем посмотреть нет. Проблем собраться и в бар, притащить компьютер, подключить к телевизору тоже никаких нет. Тут, наверное, скорее уже устоявшаяся такая атмосфера и известность этого мероприятия, которое у нас проходит.
Это в основном не потому, что это там модно, понтово, вот американцы смотрят, ну и давай сегодня тоже пройдемся, не зная правил, посидим, поболеем, интересно, что-то новое, не футбол. То есть в основном люди приходят, которые хотя бы элементарные правила знают, кто куда бежит и почему этот человек так сделал, и что это значит, сколько это очков, да?
По большей части да, но, честно говоря, каждый раз, когда собираешься с каким-то количеством людей смотреть американский футбол, там, в каких-то барах, еще где-то, постоянно за соседним столом кто-то кому-то правила объясняет, и постоянно появляются новые люди в этом.
Ну, это хорошо, да, вот ключевое, что люди таким образом появляются. Спасибо вам огромное, хорошего матча, потому что предыдущий, Кирилл, да, был не очень интересный. Сегодня желаю, чтобы была интрига и до последнего. Спасибо вам огромное, Кирилл Гомельский.
Спасибо, хорошего вечера.
Да, спасибо, ведущий мероприятия сегодняшнего по просмотру Супербоула в Москве. Аудитория не то чтобы прям вот сильно растет, но по паре тройки человек с каждым годом появляется. Вот такой вот он Супербоул. Я надеюсь, ИВБ, вы довольны. ИВБ пишет: Супербоул надо смотреть, чипсы, пенный напиток и кайф. Около спорт через неделю тоже будет кайф. Увидимся, услышимся. Пока.